Глава четвертая, в которой принц попутно собирает разные мнения. Незадолго до полудня принц Отто путем целого ряда ловких маневров ухитрился покинуть ферму. Он легко избавился от тяжеловесных благодарностей старого Киллиана Готтесхейма и от конфиденциальных благодарностей бедной Атилии. Но от фрица отделаться было не так-то легко. Этот молодой политикан предложил сопровождать гостя до большой дороги, обдавая его таинственными многозначительными взглядами. И Отто, из опасения новой сцены ревности, не осмелился отказать. Но вместе с тем поглядывал на своего спутника встревоженным взглядом и искренне в душе желал, чтобы все это поскорее закончилось. Какое-то время фриц шел подле его коня молча, и они прошли уже более половины предполагаемого расстояния, когда он, слегка покраснев, поднял на Отто глаза и заговорил.
«Скажите, а вы не то, что принято называть социалистом?» — спросил он.
«Ну что вы! Я точно не то, что принято называть этим словом. Но почему вы спрашиваете об этом?» — удивился Отто.
«Я сейчас скажу, почему», — ответил молодой парень. «Я сразу же увидел, что вы прогрессивно настроены и сдерживались только из опасения перед старым Киллианом. И в этом, сударь, вы совершенно правы. Старые люди всегда трусы. Но сейчас столько образовалось разных групп, что никогда нельзя сказать наверняка, до какого предела может дойти такой человек. Я не был уверен в вашем свободомыслии, пока вы не намекнули о равноправии женщин и о свободной любви».
«В самом деле?» — снова удивился Отто. «Но, насколько помню, я никогда не говорил о подобных вещах».
«Неужели?» — воскликнул фриц. «Ни одного слова? Вы без компромисса сеяли семена, почву зондировали, как говорит наш президент. Но меня трудно провести, потому что я знаю всех агитаторов и все их приемы и все новейшие доктрины. Между нами говоря...» — и при этом он понизил голос. «Я и сам состою в тайном обществе. А вот в доказательство и моя медаль».
И вытащил из-за ворота зеленую ленту, висевшую у него на шее. Он протянул Отто оловянную медаль, на которой был оттиск, изображающий горящего феникса с надписью «Либертас».
«Теперь вы видите, что можете мне верить», — добавил фриц. «Я не какой-нибудь трактирный краснобай. Я убежденный революционер». И он трогательно взглянул на Отто.
«Я вижу», — сказал принц, — «что вам это доставляет большое удовольствие. Но самая важная вещь для блага страны, молодой человек, это прежде всего быть хорошим человеком. Все берет начало оттуда. А что касается меня, то хотя вы и верно догадались, что я причастен к политике, но по складу ума и характеру своему я не пригоден для ведущих ролей. Боюсь, что я гожусь быть не более чем унтер-офицером. Впрочем, каждому из нас приходится над чем-то властвовать, дорогой фриц, хотя бы над своими чувствами и характером. Мужчина, собирающийся вступить в брак, должен пристально следить за собой. Положение мужа, так же, как, например, положение принца, весьма затруднительно. Им обоим очень трудно всегда быть образцом доброты и справедливости. Вы согласны со мной?»
«О да! Я полностью согласен», — отозвался юноша уныло, опечаленный этими словами.
Но затем он снова повеселел и спросил.
«Это вы для склада оружия покупаете ферму?»
«Ну, это мы еще посмотрим», — со смехом ответил принц. «Но не стоит слишком усердствовать в догадках. И еще, будь я на вашем месте, я бы никому ничего не говорил об этом».
«О, можете верить мне, сударь!» — воскликнул фриц, опуская в карман полученную крону. «Да вы и ничем не выдали себя. Я все понял с первого взгляда и ни минуты не сомневался относительно вас. И прошу вас не забывать, что если вам понадобится проводник, то я здесь все лесные тропинки знаю. Не забуду».
Отто поскакал вперед, смеясь про себя. Этот разговор с фрицем весьма позабавил его, да и не было повода быть недовольным впечатлением, которое он произвел на обитателей фермы. Многие на его месте повели бы себя хуже в такой ситуации, и сознание этого радовало Отто, а кроме того, его восхищала и сама дорога, и апрельский воздух. То вверх, то вниз, пронизывая лесистые предгорья холмами, широкая белая дорога увлекала его в Грюневальд. Молодые ветви сосен по обе стороны дороги удерживали прохладу над зеленым мхом. И хотя одни деревья были широкие и рослые, а другие остроконечные и тонкие, все они стояли с одинаковым выражением, как армия на параде. Дорога пролегала прямо, оставляя в стороне то справа, то слева города и деревни. Кое-где в глубине зеленых лощин принц мог видеть скопление крыш или на каком-нибудь выступе горы одиночную хижину лесника. Эта дорога была межгосударственной и соединяла только крупные города Германии, пренебрегая нуждами мелких поселений, поэтому и была довольно безлюдна. Лишь у самой границы Отто встретил отряд своих собственных войск, марширующих в пыли. Солдаты узнали и довольно вяло приветствовали принца, когда он проезжал мимо. А затем он долгое время ехал в полном одиночестве среди величественного леса. Постепенно его очарование стало ослабевать. Мысли, подобно стае назойливых насекомых, возвращали его к вчерашнему разговору и беспощадно терзали память. Принц невольно оглядывался по сторонам, ища любого утешения, и вскоре обнаружил впереди круто спускающийся с холма и пересекающий дорогу узкий проселок. По нему ехал всадник, аккуратно спускаясь вниз. Человеческий голос в этот момент для принца был как бы весенний дождь в пустыне, и Отто придержал коня, поджидая незнакомца. Тот оказался краснолицым толстогубым крестьянином с парой засаленных седельных мешков и большой глиняной флягой у пояса. Как только принц окликнул его, крестьянин радостно отозвался на оклик принца густым низким возгласом и при этом так сильно покачнулся в седле, что принцу стало ясно, что фляга с пивом уже пуста.
«Вы едете в сторону Митвальдена?» — спросил принц.
«До поворота на Танебрун», — отвечал крестьянин. «Вы составите компанию?»
«С удовольствием. Я как раз поджидал вас для этого».